Говорит радио «Свобода». Вы слушаете радио «Свобода», программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача будет посвящена жестокости. У нас в гостях игуменья Елизавета Крючкова, педагог Вера Павловна Давыдова и воспитанница школы, о которой сейчас мы будем говорить, Мария Витальевна Ульянова. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный, но бесплатно с обычного, а не с мобильного телефона. Как и сообщение на пейджер, бесплатно только для москвичей. Просьба, когда вы в эфире, приглушайте, выключайте звук своего радиоприемника и так готовьтесь, что у вас будет минутка или полторы. Итак, жестокость. Христианин, конечно, отличается от неверующего человека, ну, примерно как зрячий отличается от слепого, заранее прошу прощения, у атеистов. В каком отношении? Не то, что христианин лучше или информированнее, но если уж человек говорит, что он соприкоснулся с духом, точнее, что дух его коснулся, значит, человек в каком-то очень четком смысле видит духовное и видит то, что невидимо для других – Бога. И не всегда это хороший дар, скажем прямо, потому что человек видит как Бога, так и то, что против Бога, начинает видеть. И когда мы видим в Москве, что идет мама по улице с ребенком и кричит ему, а ребенку там 4 года, козел, чего ты отстаешь, и так раз за руку, как будто бы она у него хочет выведать какую-то военную тайну, с материальной точки зрения это просто вот мать, которая плохо воспитана и плохо воспитывает, а с христианской точки зрения здесь какая-то космическая совершенно трагедия, потому что это прорыв в мир колоссальной жестокости. И не надо думать, что христиане гордятся этим своим духовным видением. Куда мы будем гордиться? Ведь эта жестокость, она проникает и в христианскую саму жизнь. Со стороны, может быть, неверующие люди глядят сегодня на церковь, особенно в России, что видят? Поверхность. Все позолочено, лакировано, все благолепно. Христианин же глядит на церковь, в которой он находится, и видит часто ту же самую жестокость. Жестокость, которая проявляется не в материальных поступках, но жестокость, которая проявляется в отношениях между людьми. А это значительно более страшно. И вот у нас сегодня в гостях игуменья Елизавета Крючкова, которая на протяжении многих, я бы сказал, лет, с начала 90-х годов, возглавляла Марфо-Мариинскую обитель в Москве. Кажется, с 94-го вы были во главе.
Нет, немножко раньше. Все это началось уже с 89-го года.
С 89-го. Я просто помню, что в начале 90-х были какие-то пресс-конференции совершенно черносотенные по Марфо-Мариинской обители.
Чего только не было в нашей
было.
Жизни.
Видите, и вот так вот как-то обитель одна, знаменитая, основанная святой княгиней Елизаветой, основанной накануне Первой мировой войны, вдовой великого князя Сергея Александровича, не для монашек. Это совершенно особая организация Марфо-Мариинской обитель предполагала, что это своеобразное монашество в миру. И, к сожалению, с началом войны обитель подверглась в сущности разорению, потому что великая княгиня была немкой, или ее считали немкой, врагом русского народа, отнеслись к ней не по-христиански. И вот прошло, считаем, 70 с большим лет. И вы встаете во главе этой обители. Но, насколько я понимаю, помещения целиком все не были возвращены, и вы там организуете в том числе и детский приют, а рядом происходит какая-то своя самостоятельная жизнь. Вы внутри церкви, это церковное заведение, и в то же время, насколько я понимаю, отношение к вам было далеко не простое. И кончилось, если это кончилось, к сожалению, тем, что вы были сняты вот в течение последнего года с заведования приютом. Как вот и наши другие сегодняшние гости в этом смысле пострадали, я думаю, не совру, если скажу, что пострадали от какой-то жестокости человеческой. Тогда вот просьба, вот пару слов о том, вы когда становились во главе приюта, обители, как вы оценивали положение церковных дел, предполагали ли вы, что столкнетесь с жестокостью в отношении церковного начальства к себе, и вообще считаете ли вы это жестокостью, и, на ваш взгляд, ваш приют детский, ваш метод воспитания отличался чем-либо от других современных православных русских приютов? Говорит игуменья Елизавета Крючкова.
Как вам сказать, это вопрос очень сложный, однозначно на него не ответишь. Дело в том, что время-то ведь течет быстро, и ситуация меняется. То, что было в начале, не похоже на то, что стало сейчас. В начале некогда было думать, потому что государство давало крен огромный, и те люди, которые находились на палубе, как вот мне так образно виделось наше государство, и те, кто не мог постоять за себя, незащищенные, они буквально сыпались в бездну. И пришла-то я туда именно за тем, чтобы вот как-то помочь людям. Вот мы все вместе, наше сестричество. И первые несколько лет мы только и успевали как одевать, обувать, кормить, помогать, понимаете, подняться с колен. Вот это было первое. Дальше пошли дети. Дети истощенные, измученные, без родителей. В общем, как-то все смешалось настолько страшно в государстве, что не думалось о том, что в церкви, какие отношения. Вот главное, надо было протянуть руку помощи страждущему. И вот детки наши, они так были, как бы сказать, измучены, ранены этой жизнью, этими вот перестройками. Конечно, все шло к лучшему. Я не хочу даже и говорить о том, что все не так. Все по воле Божией происходило. Вот. Но самое главное, чтобы вот спасти этих детей, в первую очередь обогреть, полюбить и показать им, что есть у них Отец, Отец Небесный, Матерь Божия. И мы здесь, на земле, кто вот даст им возможность жить, проявить себя и прожить эту жизнь так, как они, так как должны им прожить, потому что они создание Господне, создание Божие. Вот. Ну, а уж что потом пошло? Потом, понимаете, мне трудно судить, потому что я человек заинтересованный, но ведь мы же были патриаршим подворьем, это было решение святейшего патриарха, значит, видимо, что-то было не так с их точки зрения, если надо меня было, так сказать, отодвинуть и поставить других людей. Посмотрим, как дальше пойдет дело. Я ведь не нахожусь в обиде. Мне даже трудно об этом говорить, поверьте, отец Яков. И вопрос такой очень деликатный, и мне бы не хотелось углубляться в него.
Не хотелось бы углубляться, это я понимаю. Но тогда я продолжу свой допрос, потому что, да, вы не в обиде, но вы и не в обители. И проблема, мне кажется, именно в том, что до сих пор нету мотивации, почему вас сняли. Было какое-то мотивированное постановление?
Но был указ Святейшего, в котором говорилось о том, чтобы в целях наибольшего приближения деятельности обители вот, к первоисточнику, то есть к той обители, которая была создана Елизаветой Федоровной, значит, вот надо, чтобы я вышла из сестричества и все поменять, и вот дать возможность, может быть, более такого близкого духовного руководства. То есть сейчас там Новоспасский монастырь, так сказать, вот руководит, я знаю, что владыка Алексей, и его духовное чадо там поставлено на эту должность как исполняющая обязанности. Мне сейчас трудно говорить, я ж не там, я не знаю, что там происходит. Я только собираю детей, которые оказались на улице, особенно подростков, которые как-то вычислили и нашли меня. И теперь вот мы все вместе, девочки-подростки, которые могли бы, в общем-то, сломаться, их жизнь минуту могла быть. Они еще молоды, 17-18 лет, это еще не возраст, чтобы идти, вот встал и пошел самостоятельно, понимаете, в такой сложной жизни, как наша сейчас, тоже сориентироваться не так просто. Поэтому, конечно, я их прижала к сердцу всех, и они со мной, и я стараюсь, чтобы они поступили в учебные заведения, чтобы они, так сказать, уже дальше продолжили свою жизнь, так как они, как мы затевали этого с самого начала.
Спасибо, говорила игуменья Елизавета Крючкова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Итак, у нас в гостях матушка Елизавета Крючкова и педагог Вера Павловна Давыдова. Вера Павловна, к вопросу о жестокости. Все-таки я так понимаю, что это же не объяснение закрытия приюта, когда объясняют, чтобы лучше вернуться к началу и к духу начала 20-го столетия. Потому что в начале 20-го столетия совершенно ни один монастырь не руководил Марфо-Мариинской обителью, тем более мужской. Это в высшей степени как-то парадоксально. Но я знаю, по крайней мере, об одном случае, когда претензии к Марфо-Мариинской обители и ее приюту детскому были озвучены, что они отступают от православных традиций. Одежда. Потому что в России сейчас много православных приютов, и очень приятно на них глядеть. Все в черных длинных юбках, все в черных кофтах, все в платочках сереньких. Любо-дорого. А вот Марфо-Мариинской это было безобразие. Или как бы вы это назвали?
Конечно, никакого безобразия Марфо-Мариинской обители не было. И матушка Елизавета, она более широко смотрела на эту проблему. Ведь дело в том, что все дети приюта учились в обычной общеобразовательной школе. Это во-первых. Во-вторых, эти дети выходили в мир. Они выезжали на концерты. Они ездили в Англию неоднократно. Они были на Святой Земле. И они и православные, и светские в то же время. Они присутствовали на всех службах, например, в субботу и воскресенье. Пасхальную службу, дети тоже участвовали в пасхальной службе. Они прекрасно знали молитвы, это было обязательно, утреннее, вечернее. И по существу вот в Марфо-Мариинской обители, что меня особенно удивляет, как раз вот сейчас, к этому времени, она-то и была приближена к своему первоначальному идеалу. Во-первых, это не просто была обитель, это была семья. В этой семье жила матушка, это мама. Все воспитанницы ее так и воспринимают. У них есть отец, это Бог. И в семье происходила жизнь. Вот тот изначальный идеал, который планировался Елизаветой Федоровной, как раз вот в 2006 году мы и достигли этого идеала. И поэтому, мне кажется, безмерно жестокой, несправедливой, просто не поддающейся какой-то критике ситуации, когда человека, который все это создал, человека, который дал детям новую жизнь, и трудным детям дал, детям, которые перенесли трагедии в своей жизни, и вдруг этот человек уходит, и вот тут это жестокость, она просто прет, простите, оттуда. Начинается то, что вообще, вот я бы с своей точки зрения, я оценила ситуацию там, что вот то, что там сейчас происходит, это как Вторая мировая война для России. Вот такие потери на самом деле. Потому что дети уже перенесли какие-то жестокости со стороны мира. И повторно это делают уже с разрешения вышестоящих церковных властей. И поэтому, вот, мне кажется, что в обители вот эта жестокость на сегодня, она просто махровым цветом развивается. И очень страшно, что это показная духовность, так называемая. Ну вот скажите, разве можно назвать такой факт, что детей, например, двух девочек, которые заканчивают 11 класс, лишают питания в обители? Как это вообще? Что предполагается? Что они пойдут у метро и будут просить, чтобы поесть что-то? Причем кто это делает? Это делает человек, и его начальница, некто молебога. Кто сам этот человек? Никакого образования, ни одного дня трудового стажа. Как ты можешь так к детям относиться? И много-много таких примеров.
Спасибо, говорила Вера Павловна Давыдова. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу вас.
Добрый день. А вы не подскажете, вот в раю работать надо будет или не надо? Значит, я представлюсь, я член Лиги сторонников возможности любому гражданину отделиться от России с территорией.
Спасибо, Александр. И что вы предлагаете нашим сегодняшним гостям? Отделяться от России?
Спрашивает, нужно ли будет в раю работать.
Нет, я так понимаю, что человек вышел в эфир, чтобы сказать, что он уже отделился, и, видимо, отделившись, исчез. Мария Витальевна, вы сколько лет были в приюте?
9 лет.
9 лет. Сколько вам было лет, когда вы туда попали?
11-12.
Вы считаете, что носить одинаковую форму одежды, это жестоко по отношению к ребенку?
Смотря с какой точки зрения смотреть.
Нет, вы со своей мне, пожалуйста, скажите.
Со своей личной я скажу, что жестоко.
Наказывать ограничением в еде жестоко?
Да, безусловно.
Кричать на ребенка жестоко?
Это просто не поддается обсуждению. Жестокость с большой буквы.
Жестокость с большой буквы. Хорошо, дайте еще такой, может быть... Вы тоже считаете, что то, что произошло с обителью, это жестокость со стороны руководства?
Да.
Отсутствие информации о происшедшем вас беспокоит?
Безусловно.
А тогда скажите мне, тут, конечно, надо было бы матушку Елизавету и Веру Павловну выгнать, как это было в старину на флоте, когда приезжает инспектор, адмирал, то он выгоняет офицеров, и матросы жалуются в их отсутствие, чтобы... Ну, выгонять не будем. Маша, тогда скажите мне, на ваш взгляд, какие-то вот какие-то случаи жестокости в жизни приюта вы могли бы привести?
Я не могу этого припомнить. При матушке. Потому что мы жили одной большой семьей. В которой есть любящая мать, в которой есть любящие сестры, и никаких форм жестокости не было никогда. Все решалось любовью.
Вы сейчас сохраняете связь с теми, кто пока живет в приюте?
Да.
Воспитанницами?
Да, я общаюсь с девочками.
И они что говорят сейчас?
Ну, они рассказывают, на самом деле, страшные вещи, от которых просто хочется плакать.
Например?
Ну, к примеру, бесконечные какие-то издевательства.
Что вы вкладываете в понятие издевательства?
Ну, моральное унижение ребенка.
Это понятно, что невидимая вот эта самая духовная жестокость. Да. Но, вы знаете, я боюсь, что многие наши слушатели, если не большинство, уже далеко не дети, а скорее те, кто на детей смотрит как начальник на подчиненных и вполне готовы причинить им моральное унижение. Вот эту вот невидимую жестокость. Все-таки что вы считаете жестокостью?
Ну, я считаю жестоким сказать 11-летней девочке, чтобы она собирала свои вещи и уходила. Когда ей некуда пойти. Причем сказать это без объяснения ее вины, в чем она виновата.
Спасибо, говорила Марья Витальевна Ульянова. Жестокость как отсутствие объяснения. А все-таки, матушка, вот здесь, в том, что говорила Вера Павловна, проскочило упоминание о том, что обязательное знание молитв. Сейчас к 1 сентября большой подарок. Еще 4 российских области ввели обязательное преподавание закона Божьего под названием «Основы православной культуры». Давайте мы дадим слово. Есть звонок из Москвы. Сестра Лидия. Добрый день. Прошу вас.
Добрый день, пастор. Значит, у меня такой вопрос. Как раз в школах ввели знание христианства вот во всех... Сейчас говорят, что во всех школах будет. Как вы думаете, эти, кто будут преподавать, насколько они подготовлены? Не надо было сначала подготовить преподавателей, которые правильно будут преподавать детям христианство? И близко, чтобы они близко не только православной церкви, а именно христианству. Пожалуйста, спасибо.
Извините, можно вас спросить еще, вы сами относитесь к какой церкви, к какой конфессии?
Пятидесятник у Пушаги Александра.
Спасибо большое. И еще тогда звонок с мобильного, поэтому давайте сразу пропустим. Из Москвы Владимир. Добрый день, прошу вас. Да, Владимир? Нет.
Алло, особо. Алло.
Да, да.
Да, добрый день. Вы слушаете, да?
Да, да.
Я хотел бы задать такой вопрос. Скажите, кто-нибудь встал на защиту матушки Елизаветы? Я вот знаю, что рядом там находится храм Николы в Пужах, и там священники, по-моему, как-то окормляли как-то даже какое-то время эту обитель.
Спасибо.
С их со стороны была какая-нибудь помощь, какая-нибудь реакция положительная?
Отвечает Вера Давыдова.
Когда мы узнали о том, что произошло, конечно, мы все были в шоке, потому что это все и неправильно, и жестоко, и уж не по-человечески, уж тем более не православно. Мы писали свои заявления группы педагогов, потому что за 3 дня работы новой начальницы был уволен весь педагогический состав, а матушка Елизавета относилась к подбору очень внимательно, там не каждый человек мог остаться работать. И вот эти педагоги, мы объединились, и первое наше заявление было по факту внезапного исчезновения детей. 14 мая вдруг дети перестали ходить в школу. младшая группа детей, 4 человека. Директор школы подала в прокуратуру сообщение о том, что дети внезапно не стали ходить в школу без итоговой аттестации. Мы к этой ситуации тоже подключились. И новая вот эта начальница, некто Малибога, 2 недели мы не знали, где дети. Мы звонили, мы искали, и даже родственники, которые приходили, говорили, где наш ребенок, начальница, его начальница не считала нужным ответить даже на этот вопрос. Вот это был первый факт. Собственно, он был не первый, он был первый факт, который был оглашен. И мы подали заявление в прокуратуру, и прокуратура по этому вопросу подтвердила, что Марфа-Мариинская обитель нарушает права детей, и указала статьи. Точно так же мы обратились в Якиманку, которая тоже нашла там массу нарушений. Но ситуация там такая, что люди очень хитро себя ведут. Когда приходит комиссия, ни одного ребенка нет. И практически без ребенка решить вопрос, что там происходит, невозможно. И что меня очень удивило, что, например, такая Галенкова Елена Николаевна в Центральном округе, это человек, который отвечает за социальную защиту детей. И она знает, что 2 девочки, выпускницы, не питаются. Она не говорит руководителю, вы вообще что делаете? Вы что, как вы создали вообще такой прецедент? Как это вообще может быть? Она говорит им, ну что же вы бастуете? Понимаете? Так что есть люди, которые ее поддержали. Мы написали много заявлений, было очень много откликов. Мы оставили свою электронную почту, туда приходит очень много писем в поддержку Марфа-Мариинской обители. Я вам даже скажу больше, мы 17 октября планируем провести пикетирование патриархии по факту просто античеловеческого отношения вообще к людям даже, и в частности к 14 вот этим девочкам, которые там были. И вот я вам приведу такую статистику. Матушку не оставили люди, потому что это человек от Бога. И вот все люди, на кого распространился ее вот этот божественный дар любви, вот чем отличалась обитель, чем она и была уникальна, что там вот жестокости вообще не было как таковой. Не по отношению к детям, не по отношению даже к животным. Вот, например, там жили собаки, они 7 лет жили. И новое начальство их умертвило тут же, не отходя, так сказать, от всего. И вот эти собаки, они тоже являлись частью жизни. Они жили на улице, их любили дети. И вот 2 взрослых собак и 4 щенков просто убили. Понимаете? Вот о какой жестокости идет речь. А мы, конечно, со своей стороны, мы матушку поддерживаем. И спасибо всем тем, кто пишет нам на электронную почту письма в поддержку.
И все-таки вопрос, Владимир, то есть духовенство, насколько вам помогает в этой ситуации?
Духовенство не помогает. Владыка Александр Дмитровский, мы у него были 30 мая. Вот видите уже, сколько времени прошло. Он даже не ответил на наше письмо. А владыка Арсений просто отказался с нами встречаться. Вот что делает духовенство.
Спасибо, говорила Вера Павловна Давыдова. Вы слушаете, напомню, «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященной жестокости. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. И сегодня же в программе «Время гостей» в 19 часов после новостей Владимир Бабурин будет говорить с военным обозревателем комсомолки Виктором Баранцем об альтернативном докладе члена парламентской комиссии по Беслану. Доклад Юрия Савельева, который опровергает выводы следствия о причинах взрывов в школе, опровергает и последнее заявление Минобороны России Сергея Иванова. Действительно ли штурм начался из-за взрыва или штурм начался для того, чтобы предотвратить переговоры с людьми, у которых не было другого выхода? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Жертвы погибших в авиакатастрофе под Донецком получат по 100 тысяч рублей. Такое решение приняло сегодня правительство России. 22 августа в катастрофе погибли 170 человек. Сегодня истекает срок, предоставленный Советом Безопасности ООН Ирану для сворачивания его ядерной программы. В Совете Безопасности ждут доклада главы Международного агентства по атомной энергии Мохаммеда Эль-Барадея. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит в Аммане переговоры с руководством Иордании о ситуации с перемирием между Израилем и ливанской группировкой Хизбаллах. Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской границе как враждебный акт. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперты ООН обнаружили на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. В Стокгольме сегодня проходит международная конференция по оказанию помощи Ливану. Страны-доноры намерены выделить $500 млн на восстановление инфраструктур, пострадавших в ходе недавнего израильско-ливанского конфликта. На западном берегу реки Иордан в городе Наблус убит лидер местного отделения экстремистской группировки бригады мучеников Аляксы. 29-летний Фади Кафишек вступил в перестрелку с израильскими солдатами. Мосгорсуд приговорил члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Губкин был признан виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье и в попытке взорвать памятник Петру I в Москве, а также в мошенничестве с квартирами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена жестокости. У нас в гостях отчасти жертва жестокости, игуменья бывшей Марфомаринской обители Елизавета Крючкова, педагог приюта в обители Вера Павловна Давыдова, воспитанница Мария Витальевна Ульянова. Но у нас в гостях, возможно, и носители жестокости, потому что, как мы выяснили, жестокость бывает материальная. Когда на глазах у детей убивают собак, это материальная жестокость применительно к собакам, но по отношению к детям это духовность совсем другого рода. Это духовная жестокость, это обучение определенному способу строить отношения. Сегодня расстреляем собак, завтра уволим учителей. Или расстреляем, кто как любит. Но в том, что говорила Вера Павловна, меня насторожило слово «обязательное». Вот был звонок сестры Лидии о том, что сейчас в еще 4 областях, всего теперь 15, обязательно преподавание закона Божий под лозунгом «Основы православной культуры». Причем в Брянской области закупили скандально известный учебник Бородиной, антисемитский, скажем прямо, и там в младших классах, первые 4 класса, будет закон Божий, и будут ставить оценки. 4-5, как за обычные предметы, то есть вопрос, скажем, самый ли добрый русский народ в мире? У Бородиной четкий ответ, русский народ самый добрый, он у себя терпит, понаехали тут всякие. И, значит, если ответишь, что не самый добрый, получаешь уже 2. А если ответишь, что самый добрый, получаешь 5. Остальные все народы не такие добрые. Но ведь вы сейчас упомянули обязательную молитву, потому что разве не жестоко, не эта первичная форма жестокости, не оставить человеку выбора, молиться или нет? Марья Витальевна, вы, когда попали в приют, вы были верующий человек?
Да.
Уже?
Уже, да.
И вас не смущала вот эта вот обязательность религиозной жизни?
Нет, я привыкла так жить.
Вы привыкли быстро или еще и до этого?
Нет, я привыкла до этого.
Матушка, а вы считаете, что это нормально, что в приюте не найти места неверующему человеку?
Дело в том, что я бы вот так вот не формулировала, значит, обязательно наизусть молитву. Вы представьте себе, вот нам присылают детей, органы опеки, милиции, привозят деточек. Вот я на них смотрю, и вот одна девочка темненькая, у нее такие бровки сросшиеся, думаю, наверное, какой-то вот Азии, вот Восток, вот по внешнему даже виду. И думаю, как я должна заниматься прозелитизмом? Что это будет, если я буду заставлять, ну-ка, иди молись, иди в православный храм. А может, у нее душа вот другая, понимаете, по-другому. Это такой тонкий момент, к которому надо подходить очень аккуратно. И поэтому от чего мы шли? Мы шли от того, чтобы прежде всего вот к вере подойти и, ну, нравственная сторона религии. Не убей, не укради, чти отца и матерь. Что значит чти отца и матерь? Приходит девочка ожесточенная, моя мать пьет, она меня бьет, она там то-то-то. Вот начинаешь объяснять, ты не обижайся на нее, это твоя мама, она попала в беду. Подожди, все обойдется, ты подрастешь, ты ей поможешь, ты ей протянешь руку, не надо. Давай вот лучше вот пойдем помолимся за нее, вот свечку поставим, попросим Господа, чтобы он как-то, ну, смягчил эту ситуацию. И вот как-то потихонечку, полегонечку, не обманом, а вот этим вот движением души, вот, понимаете, к этой высшей силе, которая все-таки даст, не оставит, поможет, потому что все-таки мы очень все слабые. И Господь, вот Он всесилен, Он добр, Он поможет, Он наш Отец. И знаете, душа успокаивается, ребенок становится более терпимым, добрым, жестокость отходит, ожесточенность. Я же и с матерями работала, и к ним бегала, если они были живы. С ними тоже проводила беседы. И, ну, приди к ребенку, ну, приласкай ты его. Это же ты же мать, даже если ты лишена родительских прав. Все равно, где-то я что-то нарушала, наверное. Я не могла взять на себя такое право лишить мать вот материнство ее, понимаете, вот подписать документы, лишить родительских прав. Не могла. Поэтому я тоже натерпелась из-за этого. И органы опеки Центрального округа меня обвиняли в том, что я неправильно содержу детей. Если вот она была вот лишена родительских прав, ребенок лишен, вот он твой. А если он не лишен, он не твой. Ну а вдруг все уладится? И я буду носить на себе вот этот грех. Это невозможно. Сейчас вот за неимением времени я просто не могу рассказывать конкретные ситуации, которые потом развязались, и все стало на свои места. Мать с отцом помирились, все хорошо. А если бы мы это сделали, представьте себе, какой ужас. Я бы вот сейчас ходила бы с этим, ну зачем я Сониного отца или Сонину маму лишила родительских прав. Вот. Поэтому, вот видите, это очень тонко. Каждый раз, в каждом отдельном случае это индивидуально. Потом у нас же священник был очень хороший. Отец Николай Скалов, он слушай, на себя брал. Это не я, а он. Это все решал и делал очень тонко, благородно и с любовью.
Спасибо, говорила Вера Крючкова. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня к Марии Витальевне, я правильно говорю, да?
Да.
Вот у меня лично к ней вопрос. Вот не могла бы она хотя бы пару слов рассказать, вот как у них там, как они там жили в этом приюте, и вот чем она и ее подруги вот сейчас, уже будучи взрослыми, занимаются. Спасибо.
Говорит Мария Ульянова.
В данный момент я заканчиваю последний курс колледжа номер 1 Винюшинского. Вот, занимаюсь детьми, хожу на практику.
Куда?
Да. В социальные приюты, в детские сады. Я будущий социальный педагог.
Как вы считаете, вы согласны с матушкой, что лучше не лишать родительских прав родителей?
По возможности, да.
А что значит возможность? Ведь логика какая, к сожалению или к счастью, но сегодня доминирует в России, мне кажется, такая точка зрения. Родители пьющие, гулящие, жестокие, и доброта к ребенку должна проявляться там, чтобы отобрать его у родителей. И отдать в кадетское училище. У нас множится кадетские училища, как грибы после дождя. В общем, родитель – это какой-то лишний, вредоносный элемент. Поэтому что угодно, но государство добрее, община добрее, социальный педагог добрее. Нет?
Нет. Социальный педагог, община, государство – это не мама.
А если мама
не
пьет?
Папа.
То есть вы считаете, что родитель все равно не жесток в какой-то своей основе? Или вы боитесь, что неродительская структура тоже может быть жестокой?
Родитель не жесток по той простой причине, что он любит своего ребенка. За недостатки, за его какие-то хорошие стороны. Это родитель. Любовь родительская – это вообще отдельный случай для человека, нежели любовь к государству или общины.
Спасибо, говорит Вера Давыдова.
Я считаю, что это очень правильная позиция. Дело в том, что у каждого человека в любом возрасте есть возможность одуматься, пересмотреть свою жизнь и вернуться к своему собственному ребенку. И когда мы лишаем родительских прав этих родителей, то фактически мы отсекаем этого ребенка от них. И дело не в том, кто будет добрый. Вот, пожалуйста, в обители матушка Елизавета, она выполняла практически функцию родной матери. И даже во многих случаях была лучше, чем родная мать. Но все-таки, убирая, вот социально убирая родителей, мы не даем им возможность потом вернуться к детям. Это неправильно. У нас, например, есть законы тайного усыновления. Вот, предположим, ребенка усыновили в какую-то семью, и он не знает своих родителей. Ни одна западная страна таких законов не имеет. Он должен их знать, родители, какие бы они ни были.
Говорила Вера Давыдова, на звонок из Москвы. Артур, добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вот не считаете ли вы, что православные должны все-таки больше обращать внимание на скажем так, на восстановление социальных программ, на систему социальной защиты в целом по стране, потому что среди нас как-то распространено такое смирение, отче долу опустив, ходить и только вот заниматься милосердием, скажем, в личном плане, а вот на социальном уровне восстановить какие-то системы социальной защиты, которые были до 90-х годов, которые были дотла разрушены в 90-е, да, и каким-то образом, ну вот участвовать, ведь ни Златоуст, ни Иоанн Кронштадтский никогда, скажем так, не уходили вот от общих социальных тем. Спасибо.
Спасибо, Артур. Ну, скажу прямо. Святой Иоанн Златоуст был, говоря современным языком, попросту социалист и горячим противником богатства. Но можно ли идеализировать ситуацию, которая была к 90-му году? Матушка сегодня как-то так отозвалась о перестройке. Сегодня вот опять, что все разрушено. Но, извините, вот эти вот жестокие люди, которые на вас обрушились в этом конфликте, они же не приехали из Гондураса. Они выросли вот в этой замечательной стране с замечательной социальной защитой. Они хотят восстановить эту систему социальной защиты, но чтобы была тогда дисциплина. И, кстати, вспоминается, что в 90-е годы, и в 80-е, и в 70-е социальная защита была, но детских домов, разоренных и голых, было тоже немало. Матушка, как бы вы оценили вот градус жестокости и защищенности, градус милосердия и любви за последние 18 лет? Стало лучше или хуже, чем было при откровенном коммунизме?
Как-то все поменялось. Что-то, понимаете, не хуже, не лучше, а другое, много другого вошло в нашу жизнь. Я бы вот хотела вот что сказать. Вот как Артур очень хороший вопрос задал наш радиослушатель. Дело в том, что вот я свою деятельность в обители, как вот воспитатель, как создатель вот этого детского приюта, считаю, понимаете, ну, как вам сказать, доморощенной. Потому что должно бы, наверное, в церкви мы должны к тому прийти, чтобы у нас была система целая социальных этих приютов, чтобы там было какое-то общее начало. Вот я разрешала детям ходить в разных платьях. Если они ездили, занимались конным спортом, они надевали брюки. Если они ехали, занимались, там, скажем, коньками, тоже они тоже соответствующую одежду надевали. Вот. А теперь ведь, оказывается, это нельзя, потому что это, так сказать, не церковный, не православный. Вот где вот эти каноны? А самое главное, как сделать так, чтобы, если меняются руководители, чтобы ребенок этого не почувствовал на себе, чтобы вот эта социальная защита, чтобы эти права были незыблемы. Вот как это сделать? Значит, какая-то должна быть система и церковная, и светская. Ну, не обязательно, наверное, что-то было и хорошее, что можно было бы сохранить, и от чего надо было бы отказаться.
Говорила Елизавета Крючкова, а я все-таки скажу так. Вот вы так смиренно говорите про доморощенность, а ведь это то, что на языке латинском называется субсидиарность. То есть добро должно расти снизу. Конечно, в идеале, чтобы начальство менялось, дети этого не замечали. Но извините, если Макаренко заменит на Берию, что ребенок тоже этого не должен замечать?
Вы правы, конечно. Отец Яков, я с вами согласна.
Как? Ну вот Корчика сожгли, так что этого никто не должен заметить. Каждый
нет,
человек незаменим.
Не то, вы немножко
или
неправильно поняли,
в виду?
Чтобы ребенок был защищен.
Кем?
Или защищен чем? Законом, защищен людьми, понимаете, вот чтобы, ну, не смели попирать его права. Вот как это сделать?
У ребенка одно право – слушать старшего. Во всяком случае, я боюсь, именно это поощряет российская православная традиция. Ведь и сам патриарх может позволить себе жесткость, потому что система сама это поощряет. Зато какой патриарх не будет на престоле, система будет одинаково жесткой, говорит Вера Давыдова.
Мне кажется, что социальная система защиты, например, священнослужителей в нашей стране, она практически вообще не работает. Вообще, в принципе. Любой священник может быть в любое время переведен в любое место без его, так сказать, согласования и прочего. Но если говорить конкретно об обители, о социальной защите, конечно, тут произошло, в общем-то, такое, произошла трагедия, потому что пришли люди, абсолютно далекие от духовности, люди, которые никогда не занимались детьми, и не просто не занимались, а по своей сути являются таким ярким проявлением жестокости в своей сущности.
Вера Павловна, а все-таки я скажу так. Вот вы рассказывали о том, что собираетесь организовывать пикет. ответ. У меня как-то это совершенно не ассоциируется с христианским ответом на жестокость. Потому что пикет — это уже какой-то такой вот крик, как будто бы ребенка ударили, он кричит. Вы пробовали до этого что-то, какие-то другие способы ответить, вот справиться с проявившейся жестокостью?
Конечно, патриархия молчит.
То есть вы обращались?
Неоднократно. Неоднократно. Мы посылали факсы, мы посылали по электронной почте, мы были на приеме, я уже говорила, у владыки Александра, который ничего, так сказать, нам не ответил за 3 месяца. Арсений вообще отказался принимать.
А вы какие-то надежды на пикет возлагаете или это скорее для общественности?
Нет, я возлагаю определенные надежды, потому что туда выйдут, в этот пикет, в нем примут участие те люди, которые близко знают жизнь обители, которые действительно за нее переживают. Это, в частности, педагоги педагогический колледж, у которого с обителем многолетняя связь, очень добрая. Студенты колледжа приходили, помогали детям готовить уроки. Там существует духовная связь. И со сменой руководства эта связь, она не может оборваться. И, конечно, эти ребята придут. И даже 2 воспитанницы этой обители, Алина и вот Маша, присутствующая здесь, они выпускницы вот этого самого колледжа. И студенты, когда знают, они знают об этой ситуации, были публикации некоторые, были письма, были телевизионные передачи, и они просто придут поддержать. Я вообще думаю, что у меня такое ощущение, что патриарх не знает о ситуации, что ему просто ее не докладывают, на самом деле, я так полагаю, потому что во всех случаях, вот понимаете, опять получается, патриархия, она, для нее законов нет. В любую инстанцию я обращаюсь, допустим, да, в течение месяца мне должны дать ответ. Вот я была у владыки Александра, прошло 3 месяца, ни ответа, ни привета.
Вера Павловна, если вас это утешит, то и светские инстанции России тоже не соблюдают закон о месячном сроке. У нас есть звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаю эту передачу, у меня просто сердце крови обливается. Буду молиться за всех вас. И единственное, что хотел сказать, Радио Свобода все-таки радиостанция с маленькой аудиторией. Почему вы не обращаетесь в средства массовой информации, которые могут более громко сказать об этой проблеме? Они надо кричать. И есть Сергей Бычков в Московском комсомольце, есть другие журналисты, которые пишут правду о церкви. Почему вы не обращаетесь туда?
Сергей Бычков написал статью не так давно, она называлась «Несытый око владыки Арсения». И после этого начинается судебная тяжба, потому что священник Чаплин выступил очень агрессивно в отношении Бычкова, очень некорректно его обозвал, и даже будет суд, где Сергей Бычков подал в суд в связи с тем, что было унижено его честь и достоинство. Мы обращались, и статья такая была, и Богуславская писала «Продан и преданы, забудьте», и православная газета «Кифа» поместила объявление преподавателей патриарху, и есть такой портал «Кредо.ру», где тоже все это есть. Так что мы пишем.
Да, говорила Вера Давыдова, и замечу, что действительно обсуждается эта тема широко. В бездеятельности я вас не обвиню. Но вот христианский ли, опять же, это ответ на жестокость? Ну, представьте, что вот ребенка накажут, да хотя бы отказом с ним разговаривать. Самое тяжелое для ребенка — это бойкот со стороны старшего. И то, как в некоторых ситуациях церковные руководители поступают со своей паствой, это, в сущности, вот такая вот форма бойкота, когда отец не разговаривает с детьми. Но это еще хуже, чем на колени и на горох в угол. Но как отвечать на этот бойкот? Давайте сперва, у нас звонок есть из Москвы. Эля, добрый день, прошу вас.
Алло, добрый день. Я хотела у вас спросить совета. Вот входить нужно узкими вратами, как написано. Вот где уже эта граница, вот где ее можно увидеть, когда смиряться, и вот, а когда все-таки... В общем, кто вот в данной ситуации входит узкими вратами? Понимаете, те, кто ратуют за дисциплину и за порядок, может быть, они вообще считают, что вот они правы, и они терпят. Вот им нехорошо вот так вот идти против того, что все называют любовью, но они идут, потому что есть высшая любовь какая-то, не знаю, там, может быть, выпаренная, я уже не знаю, когда уже ничто человеческое не должно, как говорится, под ногами болтаться.
Спасибо, говорит игуменья Елизавета Крючкова.
Ой, мне даже как-то трудно ответить на этот абстрактный вопрос. Я только могу сказать, что, вы понимаете, я всегда вот как-то вот в своей собственной монашеской жизни все вот эти вот какие-то недоразумения, я ищу ошибок в своем собственном поведении. И я вот, вы знаете, отец Яков, я все-таки считаю себя виноватой в том, что я не просчитала ситуацию до конца. Я собрала этих детей, я их любила, я им дала им все. Но я не просчитала ситуацию до конца, я тоже совершила определенную жестокость по отношению к ним.
Что-то, мне кажется, это какое-то лукавое такое самосмирение. Так Габухов в свое время поймал отца Дмитрия Дудко, объясняя ему, что вот он критикует советскую власть, а разве это не гордыня? И он вдруг какой-то момент хрясь и согласился. Да,
ну вот
это
я гордыня. Же их вот оставил, вот, а теперь я их сейчас собираю по одному.
Хорошо, но человек не может просчитать будущее, не должен это делать. Вы выпустили ведь несколько выпусков.
Да.
Встречи, да. Кстати, происходят выпускников?
А как? Ну, мы выпускниц. Же все вместе, все равно.
Вы же вместе. Не думаете жить вечно? Рано или поздно все равно Господь вас сменит, если не патриарх. Значит, проблема-то все равно останется при самом наилучшем церковном начальстве.
Надо было просчитать, чтобы они были защищены. Защищены, понимаете, чтобы никто не смел вот эту ситуацию повернуть. Чтобы они вот... Но как это сделать, я не знаю.
Матушка, это вы как-то по-светски рассуждаете. Волков боятся в лес не ходить. Вот просчитать, в лесу волки, мы в него не ходим.
Ну вот все то,
что... Ну волки, но все равно воспитывать, все равно идти в лес с этими детьми, выводить их из этого леса, оставляя волков за спиной. У нас есть звонок из Москвы, Михаил. Добрый день, прошу вас. Да-да.
Я бы хотел к матушкам обратиться. Они все, вот на их взгляд, исчерпали возможности поиска защиты в этой ситуации у священноначалия.
Говорит Вера Давыдова.
Вы знаете, мы, на мой взгляд, все. Потому что столько было информации, столько всего было, и что меня очень неприятно, так сказать, в этой ситуации, неприятно поражает, это полное безразличие к проблеме, понимаете? Просто безразличие. Ведь все это ради детей, чтобы спасти тех, кто там сейчас остался. Ведь там жуткие вещи. Если вы посмотрите всю эту информацию, вам ведь тоже будет как-то не по себе от того, что ребенка унижают. Или вот как Мария рассказала, 12-летнюю девочку приводят и говорят, собирай вещи и катись из обители. Я уже не говорю о жаргоне этого человека, который там сейчас работает. Я не говорю о многой, так сказать, мнимой духовности, о многом другом.
Да, Михаил, вы еще что-то хотели спросить?
Вот я хотел спросить, они обращались непосредственно к Святейшему? Ведь можно аудиенцию попросить у Святейшего, ему дело все том, доложить. Как
нет, есть. Официально Святейший не принимает население. Мы ему отсылали в канцелярию, у нас есть все документы, мы отсылали ему обращение, мы отсылали к нему все документы, но ответа не следует пока, во всяком случае.
Говорила Вера Давыдова, а я позволю себе сказать так. Человек свой религиозный опыт, опыт встречи с невидимым, с загадочным, всегда вынужден выражать через слова, через образы, которые ему хорошо известны по его материальной жизни. Поэтому Бога и называют Отцом, поэтому Бога называют Творцом. Прежде всего, Творец, потому что мы вдруг понимаем, что все существующее, не только эволюция, не только большой взрыв, какие-то струны звенящие, кимвал брецающий, но что есть кто-то, кто коснулся этого и вложил в это себя, как Творец вкладывает себя в произведение искусства. Отец, потому что... А вот почему Бог Отец? Потому что Он, как Святейший Патриарх, якобы ничего не знает, потому что якобы, ну, вы перед Богом будете пикет служить? На мой взгляд, это как раз именно правильное поведение. Только к патриарху нужно не пикет, а письма и так далее, а вот к Богу на колени, и это и будет наш пикет. Мария Витальевна, вы бы как сказали, мне доставляет, надо сказать, большое удовольствие называть вас Марией Витальевной. Я вспоминаю Марию Витальевну Тепнину, прихожанку отца Александра Меня, посаженную в 46-м за катакомбное православие, такой детский стоматолог. Дай вам Бог быть такой же христианкой, мягкой и жесткой. Мария Витальевна, на ваш взгляд, вот все-таки какой... Вы согласны с матушками в их алгоритме поведения, вот это вот обращение к общественности? Ну, в каком-то смысле, понятно, согласны, раз вы здесь. А вот в отношениях с Богом, на ваш взгляд, ведь многие люди говорят о жестокости Бога. Многие и часто говорят так, я не пойду в церковь, зачем мне Бог, который в моей жизни сделал то-то? Умерла у меня сестра, умер муж. Разве это не жестоко с его стороны? Что бы вы могли тогда сказать, жесток ли Бог?
Бог не может быть жестоким по той простой причине, что одно из свойств его – это любовь. Если он наш отец, наш родитель, то он бесконечно должен любить свои творения, своих детей.
это зловредное воспитание матери Елизаветы. Но если отец и любит, кого люблю, того и бью. Мне кажется, что это главное российское какое-то наблюдение. Нет? Любящий родитель разве не будет шлепать своего ребенка, кричать на него, чтобы поскорее набрался ума?
Ну, это, наверное, в отношении родителей, так как они люди смертные. А Господь изначально нам дал своей любви к нам, свободу выбора. И мы уже, исходя из этого, выбираем, как нам поступить. Пойти направо или пойти налево. И там уже нас что-то ждет. Или наказание, как вы говорите, от Бога.
Минуточку, а к детям вы все-таки считаете возможным применять вот такую агрессию и жестокость?
Ну, это... Нет. У детей другой вариант. Детей... Детям не дается изначально право выбора, понимаете? Люди не дают им право выбора.
У вас есть ощущение, что Бог иногда относится к вам, как вот патриарх к матушке Елизавете, не отвечает?
Нет, у меня нет такого ощущения.
А откуда вы знаете, что он вам отвечает?
Это моя тайна. Тайна общения.
Елизавета, все-таки мне кажется, ну, действительно... Есть, в мире есть жестокость, если мы верим, что Бог Вседержитель. Это жестокость от Него, и как на нее отвечать тогда?
Я не знаю, вот меня, я благодарю Господа за то, что вот у меня было такое время, после того, как я вышла из обители, я плакала, как Рахиль, который потерял своих детей. И мне Господь меня услышал. Они все со мной рядом, вот эти старшие. Это же радость, ну как же вот... Я, может, немножко неправильно вам не ответила.
То, что он вас услышал...
Он услышал меня, понимаете, это счастье, мы же все вместе.
А я имел в виду чуть другое. Вы его услышали?
Я слышу его. Я ему доверяю. Не просто верю, я доверяю. Если он так делает, он зачем-то это делает. Для чего-то, чтобы я остановилась и подумала, помолилась. Вот что это значит? Что-то, где-то что-то не так. Надо... Вот сосредоточиться, помолиться и откроет.
Минуточку, матушка, у меня такое ощущение, что вы собираетесь продолжать свое воспитательное дело.
А так я его и продолжаю. Оно никуда не делось. Они, девочки, те, кто имеют право выбора, имеют паспорта в кармане, они имеют право быть рядом со мной.
Но...
У меня есть светская организация благотворительная, которую я зарегистрировала. Я тоже имею право. Но у меня сейчас есть сложность. Сложность такая, понимаете, вот она идет от вот этой ситуации, которая была. И мне трудно обращаться за помощью в какие-то организации, потому что вот это прошлое висит.
Спасибо, говорила игуменья Елизавета Крючкова. Прошлое висит, но сильнее всякого прошлого, сильнее всякого настоящего, сильнее всякой жестокости, которой много было проявлено и еще и будет проявлено, все-таки вот это вот слышание Бога. Бог отвечает иногда делом, посылая верных друзей, верных учеников, учениц, а иногда отвечает просто неслышным голосом. И это последнее, может быть, самое важное. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную жестокости. Ведущий программы Яков Кротов. И сегодня в 2 часа после новостей вы услышите повтор программы «Поверх барьеров», который будет вести Иван Толстой, о Парижской ярмарке прикладного искусства, об успехе композитора Владимира Константинова, о том, почему поляки уезжают из городов в деревню. Ну, понятно, от жестокости городской жизни.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 000.